Екатерина Орлова. «Несчастье на мою голову». Автор, 2024 год. «Найди себе ровесницу». «Не хочу ровесницу», — он качает головой. «Хочу тебя». «Я, может, однолюб». «Когда же ты влюбиться успел?»
«Когда ты со связанными руками сидела в гараже моего друга».
«Или когда похищал?»
«Сам не знаю, но уж как случилось, так случилось».
«Несчастье на мою голову. Сначала он меня похитил, но был вынужден вернуть. Я надеялась, что мы больше никогда не встретимся, но, кажется, у Борзова совсем другое мнение на этот счет».
Пролог. Толкнув дверь в комнату дочки, захожу внутрь и вскрикиваю, когда дверь за моей спиной закрывается, и оказываюсь прижата спиной к мужскому телу, а опускающаяся на губы чужая ладонь закрывает мне рот. Мычу в ладони, машу руками, пытаясь отбиться, но мужчина слишком крупный. Может, это Громов? Но они все знают меня, и вряд ли Матвей стал бы поступать так. Паника холодными щупальцами обхватывает каждый орган в моем теле, сковывая движение. «Тише, девочка!» — шепчет мужчина мне на ухо. «Я не сделаю больно, если не будешь брыкаться. Твой парень должен видеть, что ты в целости и сохранности. Ты сама мне не нужна, я лишь хочу, чтобы Матвей принял правильное решение. А ты, как всякая девочка, должна вдохновлять его. Так что мы с тобой сейчас прокатимся в одно место. Туда приедет твой верный рыцарь и вызволит из лап страшного чудовища. То есть из моих. Если будешь вести себя тихо, мне не придется тебя врубать. Ты же будешь вести себя тихо». Всхлипнув, киваю. А что еще мне остается? Господи, какое счастье, что я отвезла сына в санаторий. Он бы однозначно вступился за меня, и кто знает, чем бы все это закончилось. Но постойте-ка, этот монстр перепутал меня с Агатой. Он думает, что Агата — это я. Первый порыв — сообщить ему, что он ошибся. Но что, если тогда он убьет меня и останется дожидаться дочку? Нет, надо как можно скорее уехать отсюда вместе с ним, чтобы дочь была в безопасности.
«Умница!» — поощряет он, а потом шумно втягивает ноздрями воздух. «Вкусный запах!» «Что это? Духи? Или ты сама такая сладкая?» «Если это все ты, я понимаю, Грома. Такая вкусная девочка, Меня подташнивает от мысли, что эта сволочь могла бы вот так разговаривать с моей дочкой. И неизвестно еще, что он сделает дальше. В голове полный туман и каша от страха и ужаса. Тело бьет мелкой дрожью, а паника накрывает горячими, липкими волнами. «Что ж, давай для начала закроем тебе рот», — говорит он и отнимает руку от моих губ. «Какая хорошая девочка, умеешь молчать. Сразу скажу, закричишь — вырублю. Тогда тебе останется только молиться, чтобы не получить кровоизлияние в мозг. Бью я сильно, силу рассчитывать не умею. Открой ротик». Я послушно распахиваю рот, и между губ тут же появляется какая-то тряпица. Рвотный позыв становится таким острым, что мне кажется, меня сейчас тошнит.
«Тише, малышка, это всего лишь твое полотенце из ванной. Маленькое такое белое. Что ты им вытираешь, маленькая проказница?»
«Сволочь! Лицо я им вытираю, блюдок мерзкий!»
«А теперь руки!»
Он заводит их назад и связывает веревкой. Мои мысли хаотично мечутся, пока я пытаюсь решить, что могу сделать в этой ситуации. Но мозг соображает слишком медленно, и я не могу придумать ничего, кроме как покорно ждать, пока он свяжет меня. Мы немного посидим здесь, а потом поедем. Я быстро качаю головой, и тогда мужчина обходит меня и становится напротив. Склонив голову на бок, внимательно изучает мое лицо. Я хочу, чтобы он был уродлив. С испещренным постакне лицом или шрамом, перекошенный, отвратный. Но передо мной стоит молодой красавец, внешность которого портит только мерзкое содержание.
«Что такое?» — спрашивает он. «Хочешь поехать сразу?» — киваю. «Мы не можем так рисковать. Нас заметят соседи».
Я бросаю выразительный взгляд на часы на стене. Он прослеживает за ним и поворачивается ко мне, задумчиво глядя в глаза.
«Мы спешим?» — киваю. «Скоро кто-то должен прийти».
Догадывается он, а я моргаю и киваю одновременно.
«Тогда будем аккуратно выбираться. И помни, малышка, любая выходка с той стороны — это и без сознания. Кивни, что услышала и осознала». «Умница. Поехали».
Он достает из кармана джинсов телефон и набирает номер.
«Веталь, подгони машину максимально близко к подъезду». «Тебя, блядь, забыл спросить. Быстро я сказал».
Мы спускаемся в лифте, и я мысленно сокрушаюсь, что сейчас разгар рабочего дня, и максимум, кого мы можем встретить, это бабулек возле подъезда. И то маловероятно, потому что на улице слишком жарко. Выйдя из подъезда, я кручу головой, но вокруг ни души. «Да что это за двор такой ненормальный? Буквально у каждого дома всегда сидят бабульки, а в нашем они сегодня как будто вымерли». Меня заталкивают в машину на заднее сиденье, и мой похититель садится рядом. Водитель срывает машину с места, и мы несемся прочь со двора. Я чувствую, как на меня смотрят, и поворачиваю голову в сторону похитителя. Он оценивающе блуждает взглядом по моему телу, слегка задравшемуся подолу сарафана, гладит коленки, а потом осматривает лицо. «Я думал, ты моложе», — наконец произносит он. «А Громов не дурак», — цокает языком и улыбается. «Любит дам постарше. Все равно с такими, как ты, не останешься голодным. В прямом и переносном смысле», — подмигивает мужчина, и мне хочется выплюнуть свое полотенце прямо ему в лицо. Остаток дороги мы едем молча, заезжаем в какой-то полузаброшенный гаражный кооператив, и мне кажется, что живой я отсюда не выберусь. Все тело трясет от страха. Я сбивчиво молюсь Богу и прошу его защитить моих детей. Похититель вытаскивает меня из машины и тащит в гараж. Удивительно, но он пустой, и в нем очень чисто и аккуратно. Я ждала какую-нибудь ржавую заброшенную коробку, где меня свалят на грязный пол и оставят дожидаться моей участи. Но вместо этого мужчина бережно усаживает меня на диван и присаживается напротив на корточки. Положив руки мне на колени, он слегка сжимает их. «Хочешь чего-нибудь? Пить? В туалет?» Я медленно качаю головой. В фильмах похитители со своими жертвами обращались совсем не так нежно. «Но это иллюзорная нежность, Тина. Не обманывайся. Если не выполнять его требования, он так же, как и маньяки в кино, пристрелит тебя. Вон у него за поясом и пистолет имеется». Я снова начинаю дрожать. «Замерзла?» Испуганно глядя на него, качая головой, стараясь запомнить все черты, чтобы потом описать его полиции. Но, как назло, в голове ни одна мысль не задерживается. Здравый рассудок пытается пробиться сквозь пелену ужаса, но безуспешно. «Боишься?» — киваю. «Если твой мужчина будет вести себя разумно, и ты тоже, то тебе ничего не угрожает». «Ладно», — поднимается, слегка похлопав по коленке. «Отдыхай. Я пока позвоню Грому». Он отходит на несколько шагов и, приложив телефон к уху, говорит. «Ну, привет, Громов. Твоя девочка у меня. Жду тебя в том же гараже. Одного. И не опаздывай. Слишком соблазнительное у нее тело, чтобы просто смотреть на нее. Сиськи зачетные». Он подмигивает мне, а я снова чувствую тошноту. Сбросив звонок, он улыбается. «А ведь и правда зачетные. Я думал, танцовщиц поменьше будут». После этих слов он отводит своего подельника к выходу из гаража, и они тихо о чем-то переговариваются. Потом тот выходит, а мой похититель, положив на край стола пистолет, садится рядом и запускает на телефоне онлайн-игру в шахматы. «Говорят, твой Гром любит играть в шахматы. Интересно было бы с ним разыграть партию, что скажешь? Например, сыграть на тебя». Подмигивает он и погружается в игру. А я шумно дышу носом. В гараже душно, и не хватает кислорода, и мне кажется, что я с каждой минутой становлюсь все слабее. От этого мужика исходят такие мощные вибрации, что они еще сильнее выматывают меня. Через некоторое время я уже готова отключиться, как дверь в гараж распахивается, и в него влетает Матвей Громов, держа у виска подельника моего похитителя пистолет. Похититель подскакивает на ноги, и я чувствую, что сознание окончательно плывет. Зажмуриваюсь и падаю на бок на диван. Отключаюсь. Глава первая. Тина. Я намеренно вызываю в голове воспоминания о том дне, когда парень по кличке Борзый похитил меня, перепутав с моей дочкой. Тогда мне было жутко страшно, а сейчас случившееся воспринимается мною как некое приключение. Может, потому что все давно позади, и этот самодовольный засранец даже пытался заигрывать со мной. А еще потому, что он на самом деле не представлял угрозы. Хотя кто знает, как все могло бы повернуться, если бы Борзый не был заинтересован в благополучном исходе. Железная дверь грохает, а конвойный бросает на меня заинтересованный взгляд. «Проходите». Я проскальзываю мимо него, стараясь не касаться решетки, за которую он держится, и дверь за мной с лязгом закрывается, заставляя вздрогнуть. Какое же мерзкое место. Ненавижу сюда приезжать. Мне кажется, я потом несколько дней не могу смыть с себя тюремный смрад и отвратительное ощущение, будто меня окунули в грязь. Если бы не необходимость, я бы ни разу не навестила Равинского. Пусть бы сгнил в этом клоповнике. Меня проводят по коридору, стены которого до середины выкрашены ужасно зеленой краской. И я всегда задавалась вопросом, кто так аккуратно рисовал окантовку на таких панелях? Всегда идеально ровная полоса, более темного оттенка. Такая же была в детской поликлинике, куда я водила Агату в раннем детстве. Там, правда, эти панели были голубыми, но тоже нанесенные масляной краской и с этой ровной полосой. Господи, о чем я только думаю? Какие к черту панели? Похоже, я буду гонять в мыслях любую тему, только бы не думать о том, что сейчас встречусь с самым отвратительным подонком в своей жизни. «Остановитесь!» — произносит конвойно, а я бросаюсь с желанием заложить руки за спину и встать лицом к стене, как делают в фильмах. К счастью, заключенный тут не я, так что, слегка встряхнув кистями, выдыхаю. «Проходите». Распахнув дверь в комнату свидания, мужчина пропускает меня внутрь. Проходя глубже, чувствую на своей заднице его похотливый взгляд. Мне не привыкать к такой реакции, все равно как-то мерзко. «Простите, кофе не предлагаю, сами понимаете».
«Да уж», — отзываюсь, глядя на него.
«Сгинь, зараза! Такой же, как мой муж. И почему ко мне все время липнут такие вот очаровательные засранцы?» Симпатичные мужчины, осознающие степень своего обаяния, но оттого и самые отвратительные, потому что кроме собственных потребностей не замечают вокруг ничего. «Лицом к стене!» Слышу из коридора и судорожно втягиваю воздух. Кажется, сейчас я встречусь с мужем. «Пошел!» В дверном проеме возникает фигура Юры. На лицо немного осунулся за этот год, но в целом остался таким же, каким и был. Мы познакомились с мужем, когда я училась на первом курсе института на факультете отельного бизнеса. Как же я мечтала укатить в какую-нибудь Турцию и стать управляющей отелем. А еще лучше купить свой. Крохотный, на пару номеров, но родной и уютный. Но моей мечтам не суждено было осуществиться, потому что Ровинский буквально ворвался в мою жизнь на одной из студенческих вечеринок. Обаятельный, красивый, он щедро осыпал меня комплиментами, много шутил и не давал проходу. Мне-то, конечно, льстило. Я влюбилась, если не за пару часов, то за пару дней точно. Юра не учился, не то что с нами, он в принципе не видел смысла в высшем образовании. В то время каждый, у кого была такая возможность, занимался бизнесом. Торговля, какие-то школы, повсеместно открывающиеся в нашем городе, разные услуги, что угодно, на чем можно было построить бизнес. Юра промышлял покупкой, продажей и хранением автомобильных шин. Крутился в автомобильном бизнесе, как белка в колесе. Через 3 года наших отношений я забеременела, и мы сразу поженились. Юра еще сильнее ушел в работу и начал стремительно подниматься. Мы тогда так обрадовались, что у него пошел бизнес, что я даже не заметила, как у мужа появились новые увлечения. Бильярд, карты, казино, девочки, водка рекой. Он все чаще уезжал по делам и все реже бывал дома. Но я все прощала и верила ему, потому что любила. «Мой цыпленок», — произносит муж своим бархатным, но уже не таким приятным тембром. Он немного просел и стал более сиплым. Кривлюсь, потому что с некоторых пор ненавижу это прозвище. А как же раньше таял от него?
«Рад тебя видеть», — добавляет Юра и садится на железный стул, прикрученный к полу.
Конвоир остановился на входе, а Юра кладет скованные наручниками руки на стол, гремя цепью. «Юра, я пришла просить тебя подписать документы на развод».
«Ты же знаешь, цыпленок, я не подпишу. Насколько помню, ты собиралась подавать в суд».
«Я подам, но хочу договориться с тобой полюбовно».
«Полюбовно не выйдет, цыпленок».
Черты его лица заостряются, а взгляд становится настолько пронзительным и резким, что я ежусь.
«Или ты будешь моей, или умрешь». «Эй, угрозы!»
Осекает его надзиратель, а мои глаза расширяются.
«Я пошутил, командир!»
Хищно скалится Юра, не сводя с меня взгляда.
«Малышка, ну зачем ты так? У меня же никого, кроме вас, нет. И моя крошка Агата, и мой богатырь Паша».
«Крошка Агата», — кривлюсь брезгливо. «Она уже замужем и сама мать».
«Да я знаю, хорошо устроилась. Сюда тоже долетают птички с новостями. Выйду, надо потереть с ее муженьком. Может, бизнес вместе наладим?»
«Не смей приближаться к ним», — шеплю я.
«Не возбуждайся так, цыпленок», — хмыкает он. «Она и моя дочь, имею право. Моя же?»
Откинувшись на спинку стула, тяжело вздыхая. «Зачем я тебе, Юра?»
«Я же люблю тебя, глупую, забыла совсем. Выйду, напомню».
Молча встав, я дергаю на себя входную дверь. Ровинский что-то кричит мне в спину, но я бегу из этого места, останавливаясь только перед каждой решеткой, которую мне открывают надзиратели. «Любит он меня, любит. Подонок! Интересно, когда проигрывал деньги, отложенные на спасение жизни сына, тоже любил? Когда трахал своих шлюх, тоже любил? Сволочь!» Слезы жгут глаза, дыхание сбивается. Я держусь изо всех сил, чтобы не захлебнуться рыданиями. Вылетаю на улицу и бегу к воротам. Проскакиваю КПП и вырываюсь на волю. Резко торможу, заметив, как на меня смотрят другие люди, которые выходят из машин на парковке и садятся в них. Отхожу к скамейке сбоку и, приземлившись на нее, опускаю взгляд на потресканный асфальт. «Любит. Если бы любил того, что произошло в тот ужасный день, не допустил бы».